«Продолжай сигналить», — скомандовал Рэй, сматывая с груди нейлоновый тросик. Эбби повернулась к воде, прикрыла фонарик и начала беспорядочно жать на кнопку.
«Что ты собираешься делать?» — прошептал Митч, следя за манипуляциями Рэя с тросиком.
«Одно из двух. Либо пристрелить его, либо утопить».
«Боже!» — вырвалось у Эбби.
«Не стреляй!» — опять же шепотом приказал Митч. «Ладно, не буду». Рэй накинул на шею скандинава тросик, захлестнул его, потянул. Митч встал так, чтобы по возможности скрыть от Эбби происходящее. Она тоже старалась не смотреть в их сторону.
«Мне очень жаль, но у нас нет выбора», — едва слышно пробормотал Рэй.
Потерявший сознание скандинав не оказал никакого сопротивления. Через 3 минуты Рэй шумно выдохнул и проговорил. Он мертв. Другой конец тросика он привязал к опоре перил и плавно столкнул тело в воду.
«Я спущусь первым».
Рэй подлез под перилами и, хватаясь за тросик, скользнул вниз. Под пирсом, в 8 футах от его поверхности, между 2 бетонными опорами, уходившими в воду, была небольшая площадка из металлических прутьев. Отличное укрытие. Следующей спустилась Эбби. Рэй подтянул ее за ноги и помог встать на площадку. Мидж же, один глаз которого почти не видел, потерял равновесие и едва не свалился в воду. И все-таки им это удалось. Они сидели на крошечной площадке в 10 футах от темной холодной воды. В 10 футах от рыб, крабов и мертвого скандинава. Рэй обрезал тросик, чтобы тело опустилось на дно. Оно пролежит там несколько дней, а потом всплывет. Так они сидели и вглядывались в мигающие вдали огоньки, ожидая, когда по хладным водам придет к ним их мессия. Единственными звуками, доносившимися до них, были тихие всплески волн да клацанье застежки молнии о металлический корпус фонарика. Потом над ними раздались чьи-то голоса, нервные, встревоженные голоса. Кого-то искали, но голоса эти довольно быстро смолкли.
«Ну, братишка, что будем делать теперь?» — шепотом спросил Рэй.
«План Б», — ответил Митч.
«Это еще что такое?»
«Поплывем».
«Очень остроумно», — усмехнулась Эбби.
Прошел час. Металлическая площадка была не самым удобным укрытием.
«Вы заметили 2 лодки в том направлении?» — задал вопрос Рэй.
Лодки были небольшими. Находились они примерно в миле от берега, и на протяжении всего этого часа медленно и с каким-то подозрительным постоянством кружили на одном месте.
«Видимо, ловят рыбу», — ответил Митч.
«Кто это ловит рыбу в час ночи?» Эта же мысль мелькнула и у Митча, и у Эбби, но другого объяснения не было. Эбби увидела его первой и только молилась в душе, чтобы это не оказалось мертвым телом, приближающимся к ним по темной воде.
«Смотрите», — сказала она, указывая на какой-то абсолютно черный предмет, двигавшийся к ним со стороны моря. Все начали напряженно вглядываться в воду. До их слуха донесся странный тихий звук, более всего напоминающий стрекот швейной машинки.
«Продолжай сигналить», — напомнил Митч. Предмет приближался. Еще несколько мгновений, и они увидели, что это нечто вроде маленькой лодочки с человеком, так им во всяком случае показалось в темноте.
«Эбанкс!» — громко прошептал Митч.
Стрекот тут же стих.
«Эбанкс!» — позвал он вновь.
«Где вы, черт побери?» — услышали они.
«Здесь, под пирсом. Поторопись!»
Опять послышался стрекот, и к опорам пирса на 8-футовом резиновом плотике причалил Эбанкс. Все 3 осторожно перебрались к нему, и 4 человек соединились в радостных объятиях, хлопая друг друга по плечам.
Эббингс включил пятисильный электродвигатель, направляя плотик в открытое море.
«Где ты пропал?» — спросил его Митч.
«Носило по волнам», — беспечно отозвался тот.
«А почему так поздно?»
«Опоздал я, потому что хотел увернуться от рыбацких лодок, набитых идиотами в пижонских костюмах, делающими вид, что они ловят рыбу».
«Как ты думаешь, это люди Маролта или ФБРовцы?» — спросила Эбби.
«Такие идиоты могут быть и теми, и другими», — отозвался Митч.
«А что случилось с твоим фонарем?»
Эббинг смахнул рукой в сторону моторчика. «Сели батареи». Судно оказалось 40-футовой яхтой, которую Эббингс приобрел на Ямайке всего за 200 тысяч. На палубе возле веревочной лестницы их поджидал его друг. Он помог всем подняться на борт. Звали его Джордж. Просто Джордж. По-английски он говорил с каким-то неуловимым акцентом. Эббингс сказал, что ему можно доверять. «Там, в каюте, если хотите, есть виски». Рэй нашел виски, а Эбби — маленькое одеяло, которым она и укрылась, забившись на узенькую койку. Митч стоял на палубе и восхищался своей яхтой. Когда Эббингс вместе с Джорджем подняли на борт плотик, Митч бросил: «Давайте-ка убираться отсюда. Можно это сделать прямо сейчас?»
«Как скажешь», — ответил Джордж.
Глядя на огни берега, Митч едва слышно произнес: «Прощай». Затем он опустился в каюту и налил полный стакан виски. Уэйн Тарренс лежал в одежде поперек кровати и спал. Он так и не шевельнулся все 6 часов, которые прошли с момента последнего звонка. Резким треском взорвался стоящий рядом на столике телефон. Только после 4-го звонка Тарренс очнулся и схватил трубку. «Алло!» — язык повиновался ему с трудом, голос был хриплым.
«Уэйн, детка, я тебя разбудила?»
«Разумеется!»
«Можешь отправляться за документами. Комната номер 39...» «В мотеле «Сигал» в Панама-Сити. Это вдоль шоссе номер 98. Там будет дежурный по имени Энди Патрик. Он откроет тебе комнату. С бумагами будь осторожен. Наш общий друг их все аккуратно пометил. А еще он оставил тебе 16 часов видеозаписи. Ничего не перепутай».
«У меня вопрос».
«Само собой, мой большой ребенок. Спрашивай что угодно».
«Где он нашел тебя? Ведь без него у него ничего не вышло бы».
«О, Боже! Спасибо, Уэйн. Меня он нашел в Мемфисе. Мы подружились, и он предложил мне целую кучу денег».
«Сколько?»
«Какая тебе разница, Уэйн? Мне больше никогда не придется работать. Прости, пора бежать, детка. Славное было развлечение».
«Где он?»
«Сейчас он на борту самолета, следующего в Южную Америку. Но ради бога, Уэйн, не трать напрасно время, пытаясь его разыскать. Детка, я люблю тебя, но ведь даже в Мемфисе ты не смог его поймать. Пока».
Трубку на противоположном конце провода повесили.